«Новости дня». Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В Петербурге 18 часов 10 минут. В студии у микрофона Ольга Стеценко
и Мария Топлер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В последний вечер уходящего года мы начинаем программу «Новости дня».
Время подводить итоги. И сегодня мы вспомним, какими политическими событиями был отмечен 2020 год.
Какие театральные премьеры и спортивные состязания состоялись, несмотря на пандемию и противоэпидемические ограничения.
Приходит год быка. И сегодня мы расскажем о представителях рода быков, которые обитают в Ленинградской области.
А также рассмотрим, как трактуется образ быка в произведениях культуры и искусства и что в связи с наступлением этого года предсказывают нам астрологи.
Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год в узком кругу, но при этом не надо забывать о противопожарной безопасности. О некоторых правилах мы напомним сегодня.
Сегодня у нас в гостях самый полярный и морозоустойчивый Дед Мороз.
Известный полярный путешественник и почетный полярник Виктор Боярский.
В этом году исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды российскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым. Как далее развивалась история открытия континента, как отмечают Новый год в Антарктиде и приходит ли к полярникам Дед Мороз, поговорим об этом с гостем.
Сегодня будет много музыки, чтобы у всех нас было праздничное настроение, ведь до Нового года остается менее 6 часов. Подводит политические итоги уходящего года. Главными событиями названы голосование за поправки в Конституцию, выборы губернатора Ленинградской области, скандалы с избирательными комиссиями, экономическая антикоронавирусная политика.
В целом же, прошедшие 12 месяцев эксперты, несмотря на пандемию, оценивают как относительно стабильный период. С подробностями Владимир Снитков.
Поправки в Конституцию – ключевое событие уходящего политического года. Впервые в новейшей истории России процесс голосования продлился целых 7 дней. Между тем, еще в начале года политологи предрекали в Петербурге рост протестного голосования. Однако, как напомнила завкафедра социальных технологий Северо-Западного института управления Президентской академии народного хозяйства профессор Инна Ветренко, ситуация оказалась диаметрально противоположной.
Когда мы подвели итоги после 7-дневного плебисцита, оказалось, что Санкт-Петербург показал неимоверно высокую явку, больше 74%, и одобрение поправки получили более чем у 77% избирателей. Вот такой достаточно парадоксальный случай случился в Санкт-Петербурге, который вызывает недоумение у многих экспертов.
На политическую ситуацию в регионе, впрочем, как и во всей стране и мире, несомненно, влияние оказала коронавирусная инфекция. В первую очередь, пандемия внесла свои поправки в бюджеты всех уровней. Петербургский парламент, несмотря на критику со стороны оппозиционных партий, тем не менее поддержал Смольный в разработке и принятии так называемых антикоронавирусных пакетов для стабилизации работы местных предприятий. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал эти законопроекты ключевыми в уходящем году.
Вот три наших пакета антивирусной законодательной терапии, они сыграли свою роль. Первое, это мы увеличили резервный фонд правительства. Второе, мы все сделали для того, чтобы были дополнительные социальные выплаты нашим ветеранам. И третье, конечно, это льготы, которые предоставили для промышленного сектора.
Еще одним важным политическим событием года стали выборы губернатора Ленинградской области. Хотя их итог оказался вполне предсказуем, тем не менее, по мнению Инны Ветренко, переизбравшийся на пост руководителя региона Александр Дрозденко ввел достаточно эффективную кампанию, а также удачно разрешил экономические проблемы во время первой и второй волны пандемии.
То, что он набрал более 80%, в общем, практически никого не удивило. Но здесь нельзя умалять заслуги самого кандидата, потому что его эффективное управление в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, показали еще больше его эффективность. Он, кстати, стал более открытым для населения в плане своей работы. Это отмечают все, более доступным для граждан. И, в общем-то, наладил обратную связь с гражданами и с институтами гражданского общества. Это все дало ему очень хороший результат на выборах.
Между тем, наступающий год обещает быть богатым на политические события. Ключевыми из них, конечно же, станут выборы в Госдуму и законодательные собрания северной столицы и области. В Петербурге кампания по выборам в городской парламент, похоже, уже началась, причем с применением так называемых черных технологий. В ряде городских районов распространяли листовки против депутата ЗАГСа и активно распускали слухи о спикере собрания. Как пройдут сами выборы, зависит в том числе от главы городской избирательной комиссии Натальи Чечиной. В ноябре она сменила на этом посту Виктора Миненко, которому у председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой накопилось немало претензий за проведение кампании разного уровня. Впрочем, судя по всему, работы экс-председателя городские и федеральные власти остались довольны. Перед уходом губернатор торжественно вручил Виктору Миненко орден почета.
Театральная жизнь в уходящем году за некоторыми исключениями стремительно переместилась в онлайн. Но все же театры предлагали премьеры, и некоторые из них даже прошли со зрителями.
Об итогах театрального года расскажет Елена Серова.
Театры сильно пострадали в этом году от ограничительных мер, связанных с пандемией. Актеры и режиссеры, как могли, переживали весеннюю самоизоляцию. Кто-то уехал на дачу и просто расслабился, а кто-то с головой ушел в онлайн-проекты и создал новые формы. Сразу вспоминается Александринский театр, который первым сыграл премьеру онлайн при пустом зрительном зале. Это был спектакль Терзополоса «Маузер». Потом этим опытом воспользовались и другие театры. За свои виртуальные проекты БДТ имени Товстоногова даже получил «Золотой софит». Также он выступил инициатором всероссийской благотворительной акции «Помоги врачам», которую Ассоциация театральных критиков назвала «Событием года». Впервые в истории российского театра БДТ создал профессиональные Майнкрафт-спектакли с активным участием геймеров. Подростковая аудитория восприняла их на ура. Многие театры вынуждены были отложить проведение своих фестивалей на осень, при этом частично или полностью программа состояла из онлайн-показов. Это и «Встреча в России» Балтийского дома, и «Арлекин Зазеркалье», «Радуга Тюза». С сентября петербургские театры вновь приступили к репетициям, успели выпустить премьеры при полных зрительных залах, а в декабре вновь вступили в силу ограничительные меры. И с 30 декабря по 10 января городские театры уходят на каникулы. В итоге даже традиционная губернаторская елка для начальных классов в этот раз показана по телевидению и в соцсетях в виде киноспектакля «Снежная королева». Театр музыкальной комедии предлагает посмотреть из дома любимые спектакли. И по словам руководителя пиар-отдела Дины Деминой, комедия и музыка – лучшие спутники праздников.
На нашем официальном сайте доступны самые лучшие постановки, среди которых «Болливудская дива», «Свадьба в Малиновке», «Марица», «Бабий бунт», замечательные концерты, в которых лучшие номера оперетты представлены в исполнении ведущих солистов труппы, а также приглашенных звезд европейских театров нашего жанра. Поздравляем всех и желаем всем хорошего настроения.
В январе Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» предлагает посмотреть записи спектаклей «Кот в сапогах», «Кюи», «Евгений Онегин» Чайковского, «Сильва Кальмана», «Не только любовь» Щедрина. Настоящий новогодний онлайн-марафон пройдет на портале «Культура». Редакция подготовила подборку интересных мероприятий на каждый день. Видеозаписи концертов и новогодних шоу, спектаклей ведущих театров, театров, тематические маршруты для прогулок, виртуальные лекции и мастер-классы любимых музеев и библиотек. Пусть же в новом году наши театры всегда будут полны творческих идей и побольше выпускают премьер при полных зрительных залах. С Новым годом!
В предстоящие каникулы посетить театры и музеи мы не сможем. Массовые спортивные мероприятия также запрещены. Но никто не отменял возможность индивидуальных занятий спортом, прогулок и игр на свежем воздухе.
Кстати, в Петербурге этой зимой появится 317 площадок для занятий спортом на открытом воздухе. Интерактивная карта по зимним видам спорта будет доступна для всех петербуржцев.
Сейчас администрации всех районов города готовят 83 лыжные трассы, 47 открытых катков и 142 хоккейные площадки. Одновременно на небольших площадках смогут заниматься не более 50 человек.
А для профессиональных спортсменов уходящий год выдался непростым. Из-за пандемии многие соревнования пришлось отменить или перенести. Атлеты подчас вынуждены были выступать при пустых трибунах, без присутствия болельщиков. И тем не менее, петербургскому спорту есть чем гордиться.
О спортивных достижениях года в репортаже Артема Сащенко.
Пандемия ударила по всем спортивным федерациям города и самим спортсменам. Пересмотр графика тренировок, недокомплект в клубах и сборных из-за болеющих спортсменов, отмена крупных соревнований, отказ ведущих сборных от участия в престижных чемпионатах из-за коронавирусных ограничений. Но спортивные федерации и клубы Петербурга до последнего старались сохранить соревнования и зрителей на трибунах. Для футбольного «Зенита» год выдался неоднозначным и неровным. С одной стороны, худшее в истории выступление в Лиге чемпионов, с другой – промежуточное первое место в национальном чемпионате с уверенными победами в двух принципиальных играх против московских «Динамо» и «Спартака». Отрыв от ближайшего соперника ЦСКА составляет 4 очка. Отпуск у зенитовцев продлится до середины января, затем сборы. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак уверенно смотрит уже в завтрашний день.
Конечно, времени не так много будет, но будет 2 полноценных сбора. Конечно, что-то мы точно успеем сделать, сыграться и попробовать игроков на тех или иных позициях для того, чтобы лучше понимать их возможности. И молодые игроки получат те необходимые знания, тактические задания, которые они должны выполнять. В таком графике было сложно это все сделать. Первый сбор мы точно проводим в Дубае с 15 по 27, если не ошибаюсь. Второй сбор пока под вопросом, будем смотреть и за ситуацией. Нам нужны спарринг-партнеры, естественно, дальше будем уже смотреть, что и где, куда можно поехать.
Не до отдыха «Зениту» баскетбольному. Уже 3 января наша команда на выезде сыграет с «Енисеем» в единой лиге, а 7 числа ответственный матч в Евролиге с Панатинаикосом. В этом году баскетбольному «Зениту» выездные матчи удавались лучше, чем домашние. Надеемся, что в 2021-м наши баскетболисты будут радовать болельщиков и на домашней площадке. Что касается хоккея, то клуб «СКА» последнюю игру в этом году провел на выезде с «Йокеритом», а уже 5 января команда «Брагина» встретится с минским «Динамо». Пока петербургская команда уверенно держится на лидерских позициях. В 2021 году наши хоккеисты смогут выступить на чемпионате мира по хоккею в форме в цветах национального флага и с надписью «Россия». На только что завершившемся в Сочи чемпионате России по кёрлингу среди женских команд сборная Петербурга завоевала золотые медали. На групповой стадии наши девушки одержали 8 побед. Стараются не отставать и биатлонисты. На этапах Кубка России в спринтерских гонках удачно выступили петербургские юниорки. Анна Старовойтова, она взяла серебро, а Ульяна Черепанова и Анна Тинякова попали в цветочную церемонию. Есть чем гордиться и спортивной федерации бокса Петербурга. На Кубке Никифорова Денисова наши спортсмены завоевали золото и 2 бронзы. Среди отмеченных комитетом по физкультуре и спорту в этом году лучшие школьные спортивные клубы «Комета», «Барс», «Фотон», «Атлант», «Олимпик», «Спасатель», «Озерки», «Триумф», «Авангард» и «Рекорд». Даже в непростых эпидемиологических условиях они продолжали готовить ребят, которые в будущем станут лидерами профессиональных клубов и сборной страны. Массовому спорту и физкультуре в Петербурге уделяется особое внимание. Во всех районах города этой зимой появятся лыжные трассы, открытые катки и хоккейные площадки. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. С наступающим Новым годом спортсмены поздравили петербуржцев в своем новогоднем ролике. Мы к ним присоединяемся.
Никогда не сдавайтесь, если вами движет добро.
В новогоднюю ночь загадайте самое сокровенное желание.
И сделайте в следующем году все для того, чтобы оно осуществилось.
Будьте счастливы.
Берегите себя.
С Новым годом!
С Новым годом!
С Новым годом!
ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку, пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как царь. Сражений золота и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей.
Давайте
так,
еще
пожарно-спичечной фабрики в Балабаново.
Отлично. Жертвы есть?
Нет, пока просто горит.
Значит, ждем.
Во время новогодних праздников пожарные Петербурга переходят на режим повышенной готовности. Во время январских каникул в городе будут ежесуточно дежурить почти 800 спасателей. Подробности расскажет Ольга Добышева.
Жилищный комитет и районные администрации уже провели тщательную инспекцию чердаков, подвалов и других технических помещений. Закрыли и опломбировали их. Учреждения образования, культуры, здравоохранения и соцзащиты на время праздников и каникул взяты на особый контроль. Кроме того, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению принял меры, необходимые для надежного электро- и теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Также перед каникулами усилили пожарный надзор за точками производства, хранения и продажи пиротехнических изделий, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Петербургу Станислав Базаев.
У нас пора традиционно горячая работа. Но, тем не менее, все эти мероприятия, которые мы проводим сейчас в рамках подготовки к новогодним и рождественским праздникам, они достаточно плановые. На учете в Главном управлении состоит 146 мест реализации пиротехнической продукции. Все мы их в обязательном порядке посетим. Ну, давно уже у нас торговля нелегальная, в общем-то, ушла из города. И, в принципе, хорошо. Я хочу сказать, что сегодня все пиротехнические изделия должны сертифицироваться. И контрафакт в наших торговых точках в городе мы давно не встречали. То есть, есть основания полагать, что вся эта пиротехника везена легально, прошла сертификацию. Мы в рамках профилактики правоохранителям разъясняем требования, предъявляемые к продаже пиротехники, раздаем памятки, непосредственно буклеты, которые они, в общем-то, потом впоследствии распространяют среди посетителей, покупателей пиротехники.
Также в МЧС напоминают, что на улице нужно быть предельно осторожными и ни в коем случае не запускать фейерверки у окон жилых домов, возле автомобилей, рядом с новогодними елками. Их нужно направлять только вверх и обязательно убедиться в безопасности окружающих. В ходе рождественских служб следить за безопасностью будут в 160 объектах. В ночь с 6 на 7 января во всех церквях и храмах города должны дежурить спасатели, причем в некоторых местах с привлечением спецтехники. В целом, в период январских каникул в режиме повышенной готовности в Петербурге будут ежесуточно дежурить почти 800 пожарных и 190 машин.
В преддверии новогодних праздников все подразделения МЧС Ленинградской области перешли в режим повышенной готовности, даже несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия на территории 47-го региона запрещены. Тему продолжит Кирилл Андреев.
В Ленинградской области ждут большего, чем обычно, наплыва гостей из Петербурга. В этот раз за город поедут даже те, кто в других условиях предпочитает встречать праздник за границей или в ресторанах и барах. Тех, кто намерен справлять Новый год на даче, спасатели призывают убедиться в исправности печек и электропроводки. Еще одна просьба от МЧС – внимательно отнестись к запуску пиротехники. Особенно это касается тех, кто будет поджигать петарды и фейерверки проверки сразу после выхода из-за праздничного стола, говорит замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Ешуков.
По пиротехнике такие вот наши рекомендации: купить цивилизованно, изучить инструкцию, запуск производить только взрослым людям и в трезвом состоянии для того, чтобы контролировать полностью ситуацию.
Как сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности, особое внимание в эти дни уделят работе торговых центров, ресторанов и кафе, парикмахерских и салонов красоты. В ходе рейдов там будут проверять соблюдение установленных эпид-ограничений, рассказал глава ведомства Вячеслав Рябцев.
Я бы хотел предупредить руководителей всех структур различных самых, которые будут предоставлять услуги на территории области в праздничный период, не расслабляться, строго соблюдать установленные требования, требовать соблюдения их от посетителей. В противном случае праздники могут быть омрачены. Предупреждаю сразу, что меры будут достаточно жесткие.
В МЧС также напомнили об опасности выхода на лед. Он в Ленобласти еще слишком тонкий. Только за последние полтора месяца на водоемах региона погибли 4 человека. Патрулировать водные объекты Ленинградской области в праздники будут около 200 спасателей. В их распоряжении снегоходы, квадроциклы и суда на воздушной подушке.
Микрофону по-прежнему Ольга Стеценко
и Мария Топлер.
И сегодня у нас в гостях самый южный, самый полярный, самый морозостойкий Дед Мороз Виктор Боярский.
Ну, надо сказать, что помимо этого праздничного статуса, наш сегодняшний гость имеет много регалий, я их перечислю. Известный полярный путешественник, почетный полярник России, председатель полярной комиссии Петербургского городского отделения Русского географического общества, член Национального географического общества США, действительный член Национальной академии туризма и Международной академии холода, кандидат физико-математических наук и, наконец, член Союза писателей России.
Виктор Боярский. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, это все, да, это я.
Добрый вечер. В этом году исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды российскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым. Как далее развивалась история открытия континента, как отмечают Новый год в Антарктиде и приходит ли к полярникам Дед Мороз, об этом мы будем говорить с нашим гостем.
Ну и обратимся к самым истокам.
Да.
В 1819 году корабли «Мирный» и «Восток» вышли в сторону шестого континента. Виктор, они двинулись туда целенаправленно, то есть было уже известно, что на крайнем юге есть континент.
История долга. На самом деле, конечно, вот главное основное отличие этой экспедиции в том, что она отправилась на поиск континента целенаправленно. То есть открытие, которое совершили наши великие предки, оно логично проистекало из их намерений. Но на самом деле то обстоятельство, что где-то на юге должен быть континент, оно издавна было каким-то на повестке дня у географов, у людей, поскольку как бы считалось автоматически, что если северное полушарие, оно как бы населено материками, будем так говорить, то в Южном как бы не хватало для противовеса чего-нибудь. Но одно дело предполагать, другое дело найти. И одно из самых первых и блестящих попыток это сделать принадлежит великому британскому мореплавателю Джеймсу Куку, который в 1772 году, в 1773 на двух тоже парусных небольших суденышках отправился на крайний юг. И, в общем-то, ему, я бы сказал честно, не повезло, по полярному понятию, не повезло. Везение — великая штука, потому что он совершил практически то же плавание, что и позже, через 50 лет, сделали наши моряки.
Не удалось подойти просто ему ближе.
Да, ему просто погода и лед не позволили ему увидеть просто. Подойти он практически подходил так же, на такое же расстояние, но не повезло ему.
Обидно.
Вот, и в итоге получилось, что до 50 лет эта идея была как-то похоронена, тем более, что Кук сказал: ребята, не суйтесь, дальше меня ничего, никто ничего не найдет. Вот. Но тем не менее, вот успех нашей первой кругосветной экспедиции, это все не на ровном месте. Первая кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского была в 1803-1806 году. Тогда Россия заявила уже о себе как о морской державе. И, собственно, идея Крузенштерна тоже с его подачи, в общем-то, была организована и экспедиция на поиски южного континента.
И ведь это государственная была экспедиция, да?
Она была поддержана, да, поддержана морским министром Траверсе, Жаном де Траверсе, и, в общем-то, высочайшая воля была на то, да, Александра.
Но все-таки корабли «Мирный Восток» с Беллинсгаузеном и Лазаревым, они ими командовали, этими кораблями, и Беллинсгаузен был, собственно, руководителем этой экспедиции. Они подошли к берегам, но ведь они не ступили на землю Антарктиды.
Нет. Первая нога, то есть первый человек, который ступил на берег, это уже было буквально на рубеже веков. Это был норвежец Карстен Боргревинг, и это был 895 год, то есть через 75 лет после того, как этот материк был открыт. Да и, собственно, открытие не вызывало, было под сомнением, поскольку...
Да-да-да, оспаривалось Жану какое-то
время. Да-не-не, оспаривалось. Даже у самого Беллинсгаузена, он отправил отчет морскому министру только уже из Австралии, где аккуратно написал, что видели матерый лед. Понимаете, все ожидали, что... Ну, как все. Те, кто ищет землю, он ожидал увидеть землю. А увидели лед. Это было очень неожиданно. В общем, Антарктида, как сейчас, это ясно. Тогда не ясно было, что она на 97% покрыта льдом. Вот. И то, что они... Поэтому...
То есть моряки сами сомневались, открыли ли они Антарктиду.
Да. Какой, что это за материк вообще на самом деле, если там просто кроме льда не... Правда, потом уже второй цикл, они же в течение двух сезонов ходили, значит, с передышкой в Австралии, в Южном и в Тихом океане. И там уже, когда они открыли остров Петра Первого и землю Александра, там уже было что-то похожее на землю, то есть коренные породы, выходы. А первый подход у них был чисто к льду, к барьеру, который окружает Антарктиду, вот. И поэтому здесь, конечно, сомнения были.
А высадиться они не рискнули, или у них технических возможностей не было?
Высадиться в том месте, где они подходили, вообще невозможно. Единственное, где они могли попытаться, это остров Петра Первого, но там помешал лед. Надо иметь в виду, что суденышки-то были по 36 метров, деревянные кораблики, мягко говоря, без двигателей.
Не ледоколы, короче говоря,
никакие. Там просто был дрейфующий лед, и просто никак не было не подойти. Там вообще очень все было все на тоненького, потому что любое, как бы, можно было увлечься и подойти поближе, и потом остаться в ледовом плену и остаться на зимовку. Это, в общем, высочайшее мастерство наших моряков позволило это все это совершить без того, чтобы они попали в дрейф вынуждены.
Ну, Виктор, впоследствии наши моряки, наши исследователи, полярники оставались на длительные зимовки на самом южном континенте. Расскажите, пожалуйста, как развивалась история открытия и изучения Антарктиды?
Вы знаете, вот как раз после того, как впервые, значит, они подошли, наши моряки увидели, да, после этого был длинный период, практически, как я сказал, до конца XIX века, когда были многочисленные экспедиции, в основном англичан и норвежцев, по описанию береговой линии. А вот высадка была, как я сказал, в 95-м году. Потом первое, значит, активно начали работать 20-30-е годы американцы и норвежцы. Но в основном все касалось освоения как раз вот Антарктического полуострова и здесь в районе моря Росса, далеко вглубь. Ну, надо сказать сразу, что если мы вспомним эту главную драматическую историю, это достижение Южного полюса, безусловно, это вот как раз героический этап в открытии освоения Антарктиды, это достижение Южного полюса Амундсеном и Скоттом. Ну, эту историю все знают. А дальше мы появились там только в 56-м году, когда был объявлен Международный геофизический год, и мы пришли в Антарктиду, у нас, у Советского Союза, была задача основать там одну станцию на прибрежную и одну станцию внутри Антарктиды, что, собственно, было сделано с интервалом в один год. В 56-м году была открыта станция «Мирная», в 57-м станция «Восток». А американцы застолбили за собой Южный полюс. У них там была открыта станция тоже в 57-м году, 957-м, да, Амундсен-Скотт, в честь вот как раз великих этих путешественников Амундса и Скотта. Потом, собственно, без перерыва с 56-го, да и, собственно, до сих пор без перерыва, в отличие вот от Арктики, которая, где был перерыв целых 12 лет в наших исследованиях, в Антарктиде такого перерыва, к счастью, не было. Вот. Другое дело, что работы в 90-е годы были сокращены, но станции работали. У нас в период максимального развития было 8 зимовочных станций. Сейчас осталось 5. Вот. И сейчас, конечно, масштаб работ по сравнению с советским периодом сокращен, но новые, так сказать, технологии, методы позволяют получать научные данные, в общем-то, в большом объеме, несмотря на сокращение количества станций, вот, которые сейчас происходят.
Виктор, а сколько раз вам там удалось побывать в Антарктиде?
И когда первый раз вы оказались?
Первый раз я был, у меня, в общем-то, в моей биографии полярных два таких три периода. Это когда я работал, занимался наукой, это как раз вот и к нему относится мое первое посещение Антарктиды в 73-м году в составе 19-й советской антарктической экспедиции в 1973 году. Потом еще три раза я был, зимовал на станции Новолазаревская в 76-77, а в 85-86 работал на станции «Восток». То есть четыре раза я был в качестве научного сотрудника, изучал лед и измерял его толщину. А в 89-м году уже в составе международной экспедиции «Трансантарктика» мне повезло пересечь весь континент на лыжах с собаками.
Вот хотелось бы, чтобы вы немного рассказали об этом периоде, об этих 7 месяцах. Я знаю, что у вас есть книги, связанные с вашими полярными путешествиями. И вот эта книга, насколько я понимаю, «7 месяцев бесконечности», да, называется?
Да, угу. Именно она.
Ну, я думаю, что интересующиеся люди могут ее найти и почитать. Для меня, например, она стала, ну, очень интересным таким путешествием вместе с вами через Антарктиду. И мне бы хотелось, чтобы вы сейчас хотя бы в двух словах до наших слушателей донесли. Как это было? Сколько было людей? Какие страны были представлены? И как вам там приходилось? И, кстати, вы там Новый год, насколько я помню, отмечали.
Да, именно так это было. Значит, я с самого начала забыл сказать, что этот год у нас юбилейный, не только 200 лет открытия Антарктиды, но 250 лет со дня рождения Крузенштерна, 175 лет основания географического общества и 30 лет нашей экспедиции «Трансантарктика», которая вообще стала, по сути, крупнейшей экспедицией 20 века в Антарктиде, участвовала представители 6 стран Советского Союза, США, Англии, Франции, Китая и Японии. Вот 6 таких ребят и 36 собак, представляющих весь мир, вот отправились в эту экспедицию с надеждой пересечь весь континент в течение вот того времени, когда, в принципе, в Антарктиде можно путешествовать. Что я имею в виду, Антарктида внутри — это космос. Если там, скажем, зимой температуры опускаются до 80-85 градусов, никакая жизнь невозможна. Поэтому нужно было планировать экспедицию так, чтобы успеть проскочить самые холодные районы. Вот, в то время, когда там еще можно ходить. И вот нам это удалось. За 220 дней мы прошли 6500 километров. Вот, потеряли, к сожалению, в Антарктиде мы 2 собак, вот, в общей сложности 5 собак, но это, в общем-то, неизбежные потери. К счастью, никто из нас не пострадало, все живы. Более того, вот недавно, в прошлом году, все вместе встречались в Японии на встрече, посвященной 30-летию этого перехода. Замечательная была экспедиция.
Виктор, а новый, цель? Новый год, где, в какой точке вы встречали Антарктиду?
Новый год, вот наши, наверное, слушатели знают, или, может, не знают, что сейчас, в общем-то, в Новый год надо звать не Деда Мороза, а Деда Тепло, потому что это самый теплый праздник в Антарктиде. И, в общем-то, поскольку у меня в команде, кроме меня, собственно, Новый год не сильно популярен как праздник, то есть Рождество отмечают мои товарищи, да. А Новый год пришлось мне настоять, потому что я вообще любил, не то что любил, я старался как-то не отставать от жизни, чтобы они тоже как-то вкусили все прелести нашего советского подхода к праздникам, вот. И у нас этот праздник выпал на участок между Южным полюсом и Востоком. Температура была новогодняя, 35-30 градусов, это лето в Антарктиде, да, вот. И я в палатке собрал своих товарищей, и они, почему не собраться, правда, если есть повод, вот, и мы там встретили Новый год.
Дед Мороз или Санта-Клаус, что-нибудь, кто-нибудь был у вас такой вот, или вы исполняли роль Деда Мороза?
Ну, я не брешаю в небольшой секрет, открою, если скажу, что как в Арктике, так и в Антарктике недостатка в Дедах Морозах, на это про нет, там недостаток в Снегурочках.
В Снегурочках, наверное.
Ну да, здесь каждый знает, что, ну, отвернись, и все, то есть бороду прицепил, не надо даже цеплять, она есть, вот, и, собственно, да, каждому, в этой, конкретно в этом празднике нет, не было у нас лидирующего Деда Мороза, но на СП, когда я зимовал на дрейфующей льдине Северный полюс 24, это был 79-й год, там я играл в Снегурочку, это было, да.
Виктор, а девушки, женщины никогда не становились членами антарктических экспедиций?
Почему? Нет, вообще, ну, до 90-х годов, в общем-то, у нас не практиковалось, чтобы женщины участвовали даже в научных отрядах, которые работают на континенте, в морских отрядах, которые обеспечивают сезон, были, вот. А так нет. И, в общем-то, моя супруга Наталья, наверное, была одной из первых, которые разрешили в порядке исключения участвовать во встрече вот меня, то есть нашей команды. Она прилетела в Мирный в марте 90-го года, и вот она там как бы появилась. А да, и годом раньше наша команда, женская команда «Метелица», вот тоже там она прошла маршрут от Мирного до Востока на лыжах. Вот, вообще планов у нас было встретиться с ними, но они дошли до Востока и вернулись, а мы продолжили движение навстречу, мы не встретились. Так они были. А сейчас был опыт зимовки на станции Белисгаузен, тогда начальник с женой зимовал, но он никак не прижился. Ну, не потому, вы знаете, вот я считаю, что это не женское дело и так далее. У меня была другая экспедиция, где было две женщины в составе нашей экспедиции через Северный Ледовитый океан, там, и они показали себя с самой лучшей стороны, даже гораздо сильнее себя проявили, чем там пару наших других участников, молодых мужчин в расцвете сил.
Виктор, вы ведь, кроме того, что вы полярный путешественник и ученый, вы еще и поэт. У вас множество стихов. Я знаю, что и книга есть, и стихи, в том числе и «На злобу дня». А не написали ли вы что-нибудь про юбилей открытия Антарктиды?
Вы знаете, да, я написал стихотворение такое, оно, может, немножко длинновато, но могу прочесть. Оно как раз описывает все то, что мы сейчас с вами сказали в прозе. Угу. Если вы позволите, я могу его прочитать.
Да, конечно.
Оно ложится на музыку хорошо. Так, в кругосветках наших первых, уповая на судьбу, шли Лисянский с Крузенштерном, Головнин и Коцебу. Испытали флаг российский, помертвый штиль и ураган, Атлантический, Индийский и Великий океан. Только Северный и Южный под защитой своих льдов оставались миром чуждым в продолжении веков. Но лиха беда начала. На Балтийский ветерок от Кронштадтского причала вышли Мирный и Восток. Ветер в спину, слава Богу, паруса во всей красе. Нас напутствовал в дорогу сам маркиз де Траверсе. Получили приказание мы из самых первых рук опровергнуть предсказание, что нам дал товарищ Кук. Кук писал: «Не суетесь к югу, то, что там я испытал, я врагу, не то, что другу никогда бы не пожелал. Там туманы и морозы, там метели, лед и снег. Никакой оттуда пользы не получит человек. Но наука, пусть и в муках, все же движется вперед. Пришел срок проверить Кука, может, там не только лед. Шли мы галсами, цепляясь клотиком за облака. Неохотно расступались льды, царапая бока. покрывались льдистой коркой паруса и текелаж, но трудились со старовкой командир и экипаж. Пусть до нас пересекали корабли полярный круг, но зато мы увидали то, что не увидел Кук. Мы увидели не горы, не пейзажи земных красот. Перед нами лед матерый уходил за горизонт. Значит, мы не зря старались в дни без отдыха и сна. Мы открыли Аустралис. Только Терра ли она? Сомневаться? Участь первых стала ясна лишь потом, что увиденная Терра почти вся покрыта льдом. Мы прославили победой русский флаг. На много лет человечеству последний подарили континент.
Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо. Мы заслушались с Марией. Ну вот я хочу напомнить, что сегодня вы у нас исполняете роль Деда Мороза в нашей программе, поэтому Дедушка Мороз, можете ли вы силы своего арктического и антарктического характера сейчас направить на то, чтобы исполнить желания наших слушателей? Могут они сейчас загадать свои желания?
Легко, загадывайте. Мы постараемся.
Итак, крибля-крабля, бумс! Все догадывают желания. Надеюсь, что они исполнятся.
Да, Виктор, и в заключение нашей новогодней беседы хотелось бы от вас услышать поздравления с Новым годом наших слушателей.
Могу только всем еще раз, вот особенно сейчас это важно, пожелать всем слушателям, родственникам, семьям, всем близким друзьям только-только здоровья, потому что очень непростое время. Вы знаете, даже в Антарктиду добрался этот несчастный ковид. Вот, так что он бросает вызов, мы должны его принять и постараться сделать так, чтобы не болеть. И если не будем болеть, все остальное станет на свои места, и все остальные желания, которые вы сейчас загадали, они точно исполнятся. Желаю всем вам здоровья, счастья и любви.
Антарктического здоровья, можно сказать.
Антарктического здоровья, да.
Спасибо большое. Сегодня гостем программы «Новости дня» и Дедом Морозом нашей программы и для всех наших слушателей был Виктор Боярский, известный полярный путешественник.
Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо, Виктор. Всего доброго. Здоровья и вам. Всего доброго. С Новым годом.
До свидания.
В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.
Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море, огромный черный айсберг дымит трубой.
Огромный черный айсберг дымит трубой.
Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видят, как на льдину сходят люди. Впервые повстречали они людей.
Впервые повстречали они людей.
Люди их спугнули песни звонкой, тишины разрушит многолетний плен. Небо затянули сетью тонкой, развесит паутину своих антенн.
Развесит паутину своих антенн.
Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать и они хотят. И черепичина в черных фраках часами у поселка они стоят.
Часами у поселка они стоят. И с людьми пингвины ходят рядом, слушают усердно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир.
Вернемся из Антарктиды в Петербург, а вернее в Ленинградскую область. Ведь именно там обитают близкие родственники символа наступающего года.
С подробностями Татьяна Княжевич.
Напомним, к концу XIX века зубры и бизоны в природе были полностью уничтожены, а в зоопарках сохранилось всего несколько десятков этих реликтовых животных. Усилиями зоологов их численность на планете удалось увеличить до 2000 особей, но из-за генетических проблем с близкородственным скрещиванием поголовье стало сокращаться. Ныне около 600 этих редких животных проживают в России, в том числе в Токсовском лесопарке. Там обитает самая северная в Европе стая да из 9 голов, сообщил главный лесничий Всеволожского лесничества Александр Нечапорец.
Всеволожское лесничество единственное, у кого в Ленинградской области на балансе и содержании такие животные. Мы единственные в России. Лесной отрасли занимаются такими экзотическими редкими животными.
Предков стада в Токсовский лесопарк американского бизона-малыша и европейскую зубрицу Лиру завезли в 70-е годы прошлого века из ленинградского зоопарка. Пара оказалась очень дружной, наплодила рогатых детишек и внесла значительный вклад в увеличение численности своего краснокнижного вида. Ныне под Петербургом живут их внуки Мишка и Августин, оба весом под тонну. 5 лет назад в Токсовский лесопарк из подмосковного Приокского заповедника привезли 2 бизоних – Манану и Мадам. Несмотря на то, что Мишке и Августину на тот момент было уже по 15 лет, а в природе это для зубра бизонов предельный срок жизни, вместе с новыми подружками они произвели на свет 5 милейших кудлатых созданий – Березку, Майю, Яшку, Грома и Кузю. 2 последних бычка появились на свет весной этого года, рассказал их опекун, участковый лесничий Александр Гончаров.
Грома, Кузя сейчас уже подростки, чувствуют себя хорошо, упитанные, сидят уже наравне практически с мамой и папой, также еще позволяют себе сосать материнское молоко. Сейчас холки, их размер достигает порядка 1,5 метра, весят они от 50 до 100 килограмм, никто не взвешивал. Гром, он немножечко постарше, поэтому он понаглее. Он, например, может уже подойти к кормушке, а погнать Кузю, то есть подвинется. Пока что добры друг другу, пока что их интересует лидерство в стаде, поэтому они очень хорошо дружат. Сейчас радуются первому снегу, гуляют, резвятся.
Но чтобы увеличившееся стадо могло более свободно гулять, пастись и, возможно, еще прибавить поголовье редкого вида бычьих в России, зубробизонник расширит с 5 до 16 гектаров и к территории прирежут кусочек дикого леса.
С Новым годом всех поздравить непременно сам хочу, потому что самый главный в наступающем году новогодний талисманчик – это я, какая честь! Я бычок, хороший мальчик, чубчик есть, гармошка есть.
Вот быка, пусть любите чубчика, крепнет дружба и семья. Непременно год быка, счастье целый океан, подарю на радость вам. И здоровье, и удача принесет плечом придачу.
Белый бык, год которого мы встречаем, в традиционной культуре является олицетворением чистоты, справедливости, непорочности. А если говорить об образе быка в целом, то он стал одним из самых востребованных в искусстве многих народов и стран.
Елена Медведева расскажет о том, как фигура этого животного бытовала в культуре на протяжении многих тысячелетий.
Бык играл огромную роль в культурной и религиозной жизни людей, олицетворял плодородие и благоденствие, зачастую являлся объектом поклонения. Об этом свидетельствует множество петроглифов, которые встречаются во Франции, Италии, Испании, России. Чаще всего такие рисунки исследователи находили в труднодоступных местах пещер, и это, по версии ученых, связано с тайными ритуалами, магическими обрядами. Бык являлся наиболее популярным среди зооморфных богов. Он ассоциировался с постоянным процессом обновления и перерождения, был символом бессмертия, рассказывает сотрудник Музея истории и религии Анастасия Шепс.
Культ быка нашел отражение в мифах Древнего Египта, Греции, Рима, Месопотамии. Если говорить о шумерской культуре, то можно назвать таких богов, как Энлиль, который, согласно мифам, устроил всемирный потоп. У него было прозвище «Бог Рога», что тоже подразумевает его связь с быком. У него была жена Нингаль, которая носила имя Великой Коровы. Достаточно известны сюжеты о основании 2 греческих городов Фив и Трое, которые были выбраны именно в тех местах, где возлегли, согласно легендам, священные коровы, которых героям послал оракул. Также многие боги греческого пантеона, они часто изображаются в образе коров и быков, например, возлюбленная Зевса Ио или супруга закона у Зевса Гера. Сам Зевс часто изображается в образе быка, его брат Посейдон, властелин морей.
Культ быка был очень распространен и на острове Крит. Об обряде таврокатапсии, то есть ритуальных прыжках через быка, мы узнаем из многочисленных изображений, сохранившихся на стенах дворцов знати, предметах быта, монетах, печатях. Известные египетские божества Хатхор и Изида часто изображались с атрибутами коровы. Но самым знаменитым египетским быком стал мемфисский Апис. Его считали олицетворением бога-творца Птаха. Животное воплощалось воплощение божества искали по всему Египту, поселяли в храме и поклонялись, а после его смерти жрецы отправлялись на поиски нового. Отдельный сюжет – почитание коров в Индии как священных созданий. А славянские племена считали, что бык является опорой, на которой держится земля. Быки являются распространенным образом и в контексте мирового искусства. Очень популярен взятый из греческой мифологии сюжет «Похищение Европы», где в роли похитителя выступает громовержец Зевс, принявший образ белого быка. В современном изобразительном искусстве образ быка воплощен в картине Пабло Пикассо «Герника». Недавно обрела популярность статуя молодого китайского скульптора Чена Венлинга. Это произведение аллегорически представляет современного человека, раздавленного экономикой, а именно тушей быка. Тем самым автор провел параллель со статуей атакующего быка Артуро ди Модика, который стал символом Уолл-стрит и сейчас красуется на одной из улиц Нью-Йорка. В Петербурге же есть своя бычья достопримечательность – парная статуя бронзовых копытных, созданная в 1827 году скульптором Василием де Мут-Малиновским для украшения скотопригонного двора. Позже, в 1936 году, они были перемещены к проходной Ленинградского мясокомбината на Московском шоссе, где и по сей день стерегут ворота, ведущие на производство.
Итак, мы стали еще на час ближе к Новому году.
Все мы как никогда надеемся, что он будет более спокойным, стабильным и не принесет новых потрясений.
И как никогда актуально пожелание – будьте здоровы!
Программа «Новости дня» прощается с вами.
До встречи в
новом году!